Добрый вечер. Сегодня у нас совершенно для меня неожиданная и необычная лекция. Вчера моей жене Лене исполнилось 60 лет. И по уже установившейся в РК-39 традиции у нас дни рождения часто сопровождаются лекциями. Мы хотели поговорить о роли женщин в истории, но потом поняли, что получится все по Станиславу Лему, вернее, по Йону Тихому. «Суд надо мной», – говорил Йон, – превратился в чтение в лицах учебника истории для средней школы. Поскольку понятно, что говорить о женщинах в истории – то же самое, что говорить об истории в целом. Поэтому возникла другая идея. Да, конечно, учебник истории у нас по дороге-то будет, это не беспокойтесь, в обязательном порядке. Но хотелось все-таки немножко говорить о другом. Хотелось поговорить о мышлении. Хотелось поговорить об особенностях мышления мужчины и женщины. Тем более, что мы 36 лет в браке, и наблюдать взаимное мышление друг друга в самых разных ситуациях могли. Презентация моя называется «Мышление женщины. Полный синдром Евы». Следующий слайд. Напомню, что слово «синдром» мы используем в том значении, в котором оно обычно и используется на РК-39. А именно, некое определенное сочетание признаков, симптомов какого-либо явления, объединенных общим механизмом возникновения и развития. В этом плане можно говорить о синдроме разумности, о синдроме млекопитания и так далее, и так далее, и так далее. Полный синдром – это сочетание признаков, которое, будучи собрано, порождает само явление. Соберите или создайте полный синдром жизни, получите живое существо, и, цитируя биологов начала 20 века, оно тут же закопошится. Соберите или создайте полный синдром разума, вы получите разум. Опять же, сошлюсь на Лема, формула лимфатора вообще-то об этом. В качестве эпиграфа к докладу и ответ на вопрос, почему синдром именно Евы, потому что в наших кругах, которые одновременно когнитивные и христианские, первой исследовательницей считается Ева. Ева в книге «Бытие» сказано следующее. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Для нас здесь самое важное – дерево было вожделенно, оно было важнее послушания, важнее смерти. Да, в общем, можно даже, наверное, сказать фразу «важнее всего», потому что обещало знания. И с этой точки зрения, конечно же, именно Ева была первым исследователем. И тем самым когнитивный синдром, наверное, правильно и честно назвать синдромом Евы. Разговор у нас, по сути дела, зайдет о половом диморфизме, то есть об различиях между самцами и самками одного и того же биологического вида. Вот у нас следующий слайд, там у нас фазаны, павлины, не помню, не то коланы, не то морские котики. Очень хорошо видно физиологические различия полов и в размерах, и во внешнем виде. Здесь само по себе есть очень интересный трек, идущий на теорию эволюции. Потому что на самом деле, например, яркое одеяние павлина, по идее, не должно повышать его биологических шансов на выживание. Ибо любому хищнику на расстоянии, что называется, километра, павлин, распушивший свой хвост, просто виден. И это касается многих других видов тоже. Собственно, у самого Дарвина по этому поводу был целый ряд внутренних проблем, из которых он сделал вывод, что половой отбор важнее, нежели эволюционный отбор, то есть отбор по выживанию. Эта тема сама по себе интересна, она сейчас касаться не будет. Следующая картинка. Вот здесь очень интересный вопрос из серии турниров «Что, где, когда». В моем поколении, наверное, нет ни одного человека, который не ответит бы на вопрос, что здесь изображено, вернее, что это. Изображено, понятно, мужчина и женщина, половой диморфизм у вида Homo sapiens. Но на самом деле картинка эта, конечно, замечательна абсолютно в другом отношении. Это первое изображение мужчины и женщины, которое покинуло границы Солнечной системы. Это та самая табличка на Пионере 11. Да, картинка очень схематична, а чего вы хотите от того, что вырезано резцом на твердом материале. Но да, заодно можно и обратить внимание на то, что считалось идеалом и в некотором плане нормой на 60-е годы, когда, собственно, запускалась миссия. Есть, кроме физиологического, психический половой диморфизм, разные способности и склонности. Я начну здесь с того, о чем написано в любой книжке, что является само собой очевидным. По отношению к этому мы можем довольно здорово спорить, поскольку на самом деле, как выяснится, все не совсем так и гораздо интереснее. Но начнем для начала с общепринятой позиции. Итак, у мужчин четче выражена асимметрия мозга, сильнее развиты пространственно-зрительные способности. Комментарий мой в скобках, вероятно, я не мужчина. Как раз с этим типом способностей самые жуткие проблемы были всю жизнь. Мужчина успешнее в шахматах, музыкальной композиции, изобретательстве и иной творческой деятельности. Женщина лучше адаптируется к существующим условиям, у них более выражена эмоциональная сфера и лучше вербальные способности. Обратите внимание, даже нельзя сказать, что это миф. В общем и целом, это, конечно, более или менее верно. Но это вот тот случай, где более или менее верно нас очень сильно уводит в сторону от того, что есть на самом деле, а главное от того, что может быть использовано в реальной человеческой, например, семейной деятельности. Ну, понятно, что физиология мужчины и женщины тоже различна, что я даже на самом деле, наверное, опущу, поскольку и так все знают. Меньший размер сердца у женщины, в среднем меньше артериальное давление, в среднем меньше гемоглобин. При этом, собственно, и давление-то меньше, потому что кровеносные сосуды более эластичны. Интересная деталь. Мужчина, для мужчины потеря литра крови является, быстрая потеря, является смертельной. Для женщины в этом случае не требуется даже переливание, она сознание не потеряет. Тоже интересная ситуация, которая во многом основывается на разных паттернах поведения. И опять же, это не то, что дальше нас будет интересовать. Следующая картинка, их там три, они фактически означают абсолютно одно и то же. Это распределение признаков среди мужчин и женщин. Причем не суть важно, какой признак. Рост, вес, длина стопы, расстояние между пальцами – давление. Вы можете выбрать любой признак, который вам только заинтересует, лишь бы его можно было измерить у большого количества людей. Базовая модель, с которой мы будем в дальнейшем работать, заключается в следующем. В среднем у мужчины имеет место быть более широкое и плавное распределение, у женщины более высокое и с более резко очерченными границами. Даже в том случае, когда среднее значение некого признака у женщины выше, чем у мужчины, обладатели экстремальных значений этого же признака у мужчин больше. Говоря простым языком, если мы, например, будем измерять что-нибудь достаточно понятное и простое, ну, ту же игру в шахматы или, если хотите, бег на средние дистанции, то в соревновании большого числа людей средние цифры будут лучше у женщины, а наилучшие и наихудшие результаты будут у мужчины. И это касается всей той биологии, то есть чисто измеримых признаков, до которых исследователи могли более или менее дотянуться. И вот тут возникают интересные и очень важные для нас вопросы. Вопрос первый. Как мерить интеллект? Она же интересует когнитивные способности, а я извиняюсь, неспособности к бегу или даже к шахматной игре. По тесту IQ, который измеряет способность людей к решению теста IQ, копирайт самого Айзенка. По результатам ЕГЭ, которые не измеряют даже способность людей к сдаче ЕГЭ. По Нобелевским премиям, которые в общем и целом вручаются довольно консервативные во всех отношениях как науки, так и гендера Шведской академии наук. Тоже вопрос, на который, по сути, это нет ответа. Как мерить когнитивные способности, которые к интеллекту могут и вовсе не сводиться? И как мерить познавательную активность, которая к когнитивным способностям также не сводится? Вопросы эти скорее интересны, чем возможные ответы, но пока мы на них посмотрим просто как на вопросы. Дополнительная проблема. Как учесть социальное и социокультурное воздействие на формирование личности и достигнутые в обществе уровни образования? Причем здесь есть два механизма воздействия. И хотя они действуют в разные стороны, но вместо того, чтобы друг друга компенсировать, они друг друга только усиливают. Первый механизм – со стороны патриархального общества, которое говорит о том, что есть позиция 3К по-немецки, Kinder, Kirchen и Kitchen, по-моему, кухня. То есть, в общем, место женщины, кухня, церковь и дети. Этот механизм приводит, во-первых, к тому, что небольшое число женщин получают образование, соответствующее высшим стандартам своей эпохи, еще меньше имеют возможность заниматься исследованиями. Есть известная фраза, лектор МГУ заявил, что девочки-математики, кто поступил на матмех, нужны для того, чтобы стать в будущем женами мальчиков-математиков. Молодец, отлично все сказано. И то есть, с этой точки зрения, ну, понятно, что общество с патриархального типа, женщине заниматься наукой, я не скажу, что не дает. Я скажу, не поощряет, и будет довольно точно. Кстати, очень важный момент. Я-то, как и многие в нашей группе, ницшеанец. Ну, а как известно, Ницше любил говорить, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. С этой точки зрения очень большой вопрос. Вот это сильное сопротивление на пути в науку для женщины, оно позитивно или негативно? Вообще-то оно может быть очень позитивным. Это еще раз подчеркиваю, вопрос не ответ. Второй механизм, который здесь есть, тоже в логике старой, в логике патриархальной. Механизм, о котором я буду говорить отдельно, потому что он крайне важен. Механизм трансляции результатов мышления через мужчину. Что я имею в виду? Ну, еще со времен античной Греции было известно, что когда человек по-настоящему умен, будь то Одиссей в той же античной Греции, или Борис Годунов в гораздо более позднее время, он очень быстро, где-то к годам к 15-16, приходит к пониманию, что очень плохо, когда все умное говорится от него, это вызывает сопротивление. Поэтому надо кому-нибудь сказать это на ушко, чтобы он это высказал, эту идею в окружающем пространстве лучше разным людям. Тогда все довольны. Как любил говорить Черчилль, чего я хочу, чтобы моя мысль после простой и дельной дискуссии притворилась в свет. Вот в этом случае исчезает сопротивление, и твоя мысль притворяется в свет. Что в этом плане характерно для очень многих женщин? Передать мысль мужчине, чтобы он транслировал ее в окружающее пространство. И с этой точки зрения она может быть инициатором мысли, но в истории мы будем знать того, кто эту мысль озвучил, а не того, кто ее придумал. И это первый механизм. Второй механизм строго противоположный. Со стороны феминистских сообществ, где разрушается представление о поле и вводится понятие гендера, а как известно, количество гендеров не равно двум, и с точки зрения модели РК-39 может быть любым вплоть до комплексного. Механизм приводит к взгляду на женщину как на улучшенного мужчину и не позволяет выделять различия между мужскими и женскими когнитивными способностями. Кстати, честно говоря, когда я изучаю современный феминизм, я все время пытаюсь понять, чем же он отличается от того, что у нас было на уровне античных обществ, вернее, доантичных. А тогда тоже было регулярно соревнование полов. Ну, собственно, уход от матриархата к патриархату привел к куче интересных явлений, появлению амазонок и далее к вещам типа лесбоса. Я в данном случае даже не о лесбиянках, а известная ситуация, когда женщины-лесбосы, сговорившись, перебили всех мужчин, поскольку без них гораздо лучше. Но все это потом привело к целой серии проблем, И ладно бы у них, а в большей степени у аргонавтов, которые они по делу к этому острову не вовремя пристали. А, точно так же и в это же время мужская сторона типа Аполлона на процессе ареста пытался объяснить, что мать не имеет никакого значения, это лишь борозда, в которую мужчина бросает семя. В общем, то, что два пола взаимосвязаны, взаимоувязаны и взаимозависимы, ну, через некоторое время вроде бы всем стало понятно, но регулярно каждый социальный кризис начинается эта тема по новой. Несколько комментариев к теме трансляции результатов через мужчину. Естественно, все вы примеры из истории, это примеры, конечно, мои в каком плане, мой вкус, то есть те случаи, которые мне казались интересными, важными или по какой-то причине приятными. Теренция, жена Цицерона. Женщина чистолюбивая, властолюбивая, оказывала сильное влияние на мужа. Известно, что она дважды на него воздействовала очень сильно, известно по письмам Цицерона. То есть, возможно, было большее число случаев. Но в двух случаях он прямо пишет, что Теренция его это заставила сделать. Это показания, которые разрушили алиби Публия Клодия, ну, то есть, собственно, по делу Клодия о проникновении на таинство доброй богини. И это дело Вереса, самое знаменитое дело Цицерона. В первом случае она просто заставила мужа дать показания, а во втором случае он прекрасно описан в Цицероне Ахариса. Момент более любопытный. Картинка с выставки. Верес, наместник Сицилии, виновный во всех смертных грехах по полной программе, обидевший целую провинцию, казнивший без суда и следствия кучу людей, включая римских граждан. А это с точки зрения Рима, вот хуже уже просто ничего не представить. Был уверен в благополучном исходе дела по той простой причине, что среди судей были его друзья. А главное, следующий консул обещал, что он дело Вереса просто закроют. А до вступления его в должность оставались единицы дней. И вот приходит Цицерон к жене и говорит: ужас, кошмар, совершенно безнадежным делом занимаюсь, ничего все равно не получится, я даже не успею прочитать речь. На что Теренция смотрит на него и вежливо говорит: так не читай речь. Как не читай? А так, сразу предъяви доказательства и все. Ну, доказательства были такими, что судьи, среди которых были личные друзья Вереса, вежливо попросили его до исхода дня уйти из Рима. В противном случае не ручаемся ни за твою жизнь, ни за нашу. Верес проиграл дело, Цицерон стал признан величайшим из ораторов, но вот роль Теренции здесь понятен. Кстати, сын ее стал консулом, сама она прожила до 103 лет. Цицерон с ней все-таки развелся, после чего удивительно быстро погиб. А она вышла замуж, между прочим, за Гая Салюстия Криспа, одного из известнейших римских историков, книги которого тоже, опять же, мы все читали, как и Цицерона. Милева Марич, первая жена, первая девушка Эйнштейна. Очень интересно, современная Википедия говорит: убедительных доказательств участия Милевы в работе Эйнштейна нет. За исключением, правда, писем Эйнштейна, пары подписанных статей. Но для меня все это не является аргументом. А вот аргументом является то, что с точки зрения соционики, психотип Эйнштейна Дон Кихот мог дать ему известность и успешность в любом разделе физики, кроме одного – кроме исходной базовой идеи специальной теории относительности. Она совершенно не соответствует логике мышления Дон Кихота. И очень соответствует логике мышления Милевы Марич. Поэтому, скорее всего, исходный ход был сделан ей, в то время как аргументация и, собственно, приведение этого исходного хода к какому-то реальному результату, конечно, работа Эйнштейна. Долго говорят, одни говорят, что ему была нужна ее помощь как студента математика. Другие говорят, что она была плохим математиком, плохим студентом и не могла бы ничего сделать. Судя по всему, эти люди никогда не читали как динамики движущихся тел. Там нет никакой математики, выходящей за пределы 8 класса средней школы. Там вопрос был не в математике. Эти преобразования мог сделать кто угодно, и делали их масса людей. Там было важно понять, что происходит. Там было нужно сделать один принципиальный шаг. Понять, что в разных системах отсчета время может течь по-разному. Сегодня для нас это самое очевидное, но для физика начала 20 века здесь стоял колоссальный барьер. Это было запрещено. Думать об этом было запрещено. И нужен был человек, который мог пройти через запрещение. Розалинд Франклин, третья фигура, очень мне тоже интересная. Она, как известно, Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК получили Олдсон и Крик. При этом, судя по всему, вклад Розалинд в это исследование был критическим. Но, собственно говоря, Розалинд не входила в список публикантов. Она не была на церемонии вручения. Она не была отмечена, хотя считалась экспертом по созданию генетических изображений структур молекул. И именно ее снимки позволили получить спиральные нити. Но хуже другое. Судя по всему, кто занимался когда-то рентгеновской кристаллографией, а мне приходилось этим заниматься на физфаке, знает, что это такое. Там нет изображения. Там пятна, которые ты интерпретируешь. Так вот, судя по фразе Крика, что вклад ее был критическим, означает, что, скорее всего, она произнесла фразу: «Ребята, а это собирается в две спирали». То есть, собственно, в исходную модель. Опять же, Олдсон и Крик эту фразу довели до результата. И это будет для нас дальше иметь значение. Таким образом, я поставил вопрос. И сейчас попытаюсь дать какие-то ответы. Для этого я попробую сказать, что у нас сейчас есть. То есть, какие инструменты, коих не было раньше, мы можем использовать, чтобы ответить на вопрос об особенностях мышления. Первое, что у нас есть, да, а я могу сразу сказать, что по сути речь идет о использовании в отношении данной проблемы, то есть различия мужского и женского мышления, того инструментария, который был наработан РК-39 как группой. Первое, что у нас есть, гипотеза чисел Миису. Напоминаю вам, что числа Миису фиксируют уровень организации всего. Ноль – это пустое пространство-время. Единица – это мертвая материя. Двойка – это живая материя. Тройка – это разум. Ну, дальше многоточие. Но достаточно понятно, что, например, описанный Лемом в Солярисе, океан Солариса – заведомо имеет число Миису больше 3. Вообще говоря, понятно, что числа Миису могут быть и дробными, и рациональными, и вообще сколь угодно большими, любыми. Гипотеза чисел Миису говорит о том, что любые формы эволюции – это в конечном итоге увеличение числа Миису. Будь это эволюция планетологическая, астрофизическая, биологическая, социальная – личное развитие каждого человека и т.д. Тогда целью всех форм познания является увеличение числа Миису. Мы хотим стать более разумными, чем были. Ну, понятно, говоря более разумными, я все еще держусь в варианте, что выше 3 ничего нет. Ну, хотите более божественными, хотите более солерианистическими. Выбирайте любое слово. Как ни странно, эта гипотеза близка к старому тризовскому пониманию класса открытия или изобретения. Но когда Альтшулер объяснял, что самое серьезное открытие, которое создавали целое пространство для будущей работы мышления, делались на самых ранних этапах эволюции. Близко это и к нашей модели светимости. Насколько придуманное может воздействовать на окружающий мир. Гипотеза, которая является сильным упрощением, но, скорее всего, работает. Повышение числа Миису всегда сопряжено со сдвигом когнитивных пределов. То есть с тем, что мы начинаем работать с необозримым, непонятным, с тем, с чем раньше работать не могли, и вообще не полагали, что это зона, место, пространство для работы. Второе, что у нас есть, гипотеза ритмов. Любые формы социальной и технической эволюции расширяют пространство ритма, доступных цивилизации. Мы начинаем работать с очень короткими ритмами, ультрафиолет, рентген, гамма-лучи, с очень длинными ритмами, с гигантскими временными отрезками. Мы начинаем чувствовать себя уверенными и устойчивыми в разных временах и частотах. Третье, что у нас есть, соционическая гипотеза. Способность работать с измеримым, а это белая логика, и неизмеримым, а это белая этика, связана принципом дополнительности. Чем лучше ты работаешь с измеримым, тем хуже с неизмеримым. Обратно это уже верно. Не, ну, конечно, можно быть в серединке, плохо работать с тем и с другим. Это пожалуйста. Четвертое, что у нас есть. И за это отдельное спасибо Василию Громову и Сергею Шилову. Это модель метадоксов. Сегодня первый раз, когда мы начинаем говорить о модели метадоксов на широкую аудиторию. Метадокс является средством работы с тем, что неизмеримо сложнее тебя, в том числе с сущностями, обладающими большим числом ИСУ. Метадокс, будучи примененным к некой сущности, после полного его развертывания и обратной сборки, меняет числом ИСУ сущности. То есть, если ты взял что-то, разложил его по метадоксу до бесконечности и вернулся потом обратно собрав, ты изменишься. То есть это инструмент повышения чисел ИСУ. По Громову, а он автор этой модели, метадокс когнитивных пределов тесно связан с базовым метадоксом существования, бытия, богообщения. Да, на всякий случай, вдруг кто не помнит, что такое метадокс. Возьмем баланс. Ну, например, существование, бытие, богообщение. В каждой его вершине построим такой же точно баланс. Ну, например, у нас будет треугольничек вокруг треугольника в зоне существования. Как его можно прочитать? Существование с оттенком существования. Существование с оттенком бытия. Существование с оттенком богообщения. Ну, наверху, где существование. А где бытие? Бытие с оттенком существования. Бытие с оттенком бытия. Бытие с оттенком богообщения. Ну и так далее. Затем вокруг каждой вершины вторых треугольников построим такой же треугольник. Вокруг вершины треугольников третьего порядка построим треугольники четвертого порядка. Говорят, что Шилов добирался до седьмого. Не знаю, он не приносил результатов. Но говорят. Мы сами работаем с первым, вторым, третьим, как правило. Но вообще метадокс – это когда число порядков бесконечно. Легко понять, что по построению это фрактал. Понятно, что строить его можно не только на баланс вокруг баланса. Есть куча способов строить метадокса. Но в любом случае это фрактальная конструкция, бесконечная. И именно ее бесконечность и позволяет нам раскладывать неизмеримое, неописуемое для нас в нашем языке. Кстати, при реальном работе с метадоксом, при реальной, ты все время наталкиваешься на лакуны в языке. То есть место есть, ты можешь его описать, но не можешь найти соответствующего слова. И это очень интересно и очень необычно. По мере роста числа ИСУ, базовый метадокс, то есть существование бытия богообщения, образует змейку с брешью. Богообщение на прежнем уровне становится существованием на новом уровне. А между ними разница, зависящая от точки зрения. Это и есть эффект бреши. Находишь ли наверху с числами ИСУ 3, то есть 3 плюс бесконечно малое, или внизу 4. 4 минус единичка плюс минус бесконечно малое. Это и есть брешь. Ну, собственно, следующая змейка балансов – эту картинку откровенно рисуют, можно посмотреть. Здесь очень важный, очень интересный пример. Такие документированные вещи, как переход к христианству больших народов, а переход к христианству большого народа – это и есть перевод богообщения предыдущего уровня в существование следующего. Почему-то все время происходило через женщин. Базовые примеры – крещение Рима через Константина, но Константин фактически получил это представление через мать свою Елену. И сама Елена прославилась тем, что в возрасте 80 лет предприняла путешествие в Иерусалим в поисках реликвий страстей Христовых, где предприняла первые фиксированные археологические раскопки и, соответственно, обрела животворящий крест, гвозди и так далее. Вторая фигура – Клотильда Бургундская, жена Хлодвига, короля франков, который, надо сказать, к христианству относился крайне негативно. Тем более, что попытка окрестить его старшего сына закончилась смертью этого сына, и второй сын тоже заболел. Тем не менее, когда Хлодвигу стало плохо, а именно алеманы начали побеждать франков, Хлодвиг воскликнул. Я специально прочитаю все его восклицание, потому что там роль женского мышления четко сказана. «О Иисусе Христе, к тебе, кого Клотильда, жена моя, исповедует сыном Бога живого, к тебе, которая, как она говорит, помогает страждущим и дарует победу уповающим на тебя, с измерением взываю проявить слово могущества твоего. Если ты даруешь мне победу над моими врагами, я испытаю силу твою, которую испытал, как он утверждает, освященный твоим именем народ, уверую тебя и крещусь во имя твое». Ну, тут же король алеманов был сражен, и с этого момента франки стали мало того, что христианами, так еще и католиками, в смысле ортодоксами. В тот момент еще католичество и православие не разошлись, но они очень сильно расходились с арианством, и это имело значение для будущего. Святая равноапостольская княгиня Ольга. Очень интересная фигура. Однажды великий князь Игорь отправился поразличить в дикие псковские леса охотой. Пожелав переправиться на другой берег реки Великой, он подозвал юношу, проплывающего мимо на лодке. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что везет его девушка неудивительной красоты. Князь стал склонять ее ко греху, но Ольга отказала Игорю. Причем ухитрилась сделать это так красиво, что он не только не обиделся, но и запомнил ее как следует. И когда пришло время выбирать невесту, он отправил за ней своего брата Олега. Так что девушки, приехавшие в Киев, в общем и целом обломились и очень сильно. Неизвестно, стояло ли за этим решением князя Божье провидение или случай, или сам Игорь был умен. Только Ольга быстро взяла княжеское хозяйство в свои цепкие белые руки. И, собственно, занялась управлением территорией. Как было сказано, они разделили сферы влияния. На войне предводительствовал Игорь, в мирное время внутренней жизнью княжества заправляла Ольга. Собственно говоря, она вернулась в Киев с иконами, богослужебными книгами и с твердой решимостью обратить свой народ в христианство. Для тех, кто не в курсе, Владимир – ее внук, причем ее любимый внук. У реки Великой ее посетило видение, будто с неба сходят три светлых луча. На этом месте Ольга повелела поставить церковь во имя Святой Троицы. И с ее именем связано особое почитание Троицы на Руси. При этом надо заметить, что человеком она была... Ну, сказать, что Ольга была человеком жестким и жестоким, это дать слишком позитивную и простую оценку ее личности. Когда древляне убили ее мужа, она не успокоилась до тех пор, пока древляне просто не оказались вычеркнуты из политической реальности. Причем, заметьте, вот уж Ольга мстила так мстила. Ведь древляне ушли не только из политики, они ушли из истории, мы о них ничего так и не знаем. Ну или почти ничего. Как она отомстила за своего мужа, я бы сказал, что даже Владимир Ильич Ленин не отомстил так за своего брата. Это были комментарии, собственно, к той теме, что действительно переход через брешь, высший уровень как богообщения и низший уровень, но следующего шага, действительно похоже делать через женщину. Я взял три примера, их больше. Пятое, что у нас есть, это модель, и она самая старая по времени, модель бионегативной мутации. Но это не чисто наша разработка, как, впрочем, и числа Мейсу не чисто наша разработка. Восходит это к Мештерхезе, а он сам, соответственно, к куче источников. Особенности человека разумного. Это большой объем мозга, а следовательно, большой и сложный череп. Плюс прямохождение. Это нам нужно, чтобы освободить руки и иметь возможность пользоваться орудиями труда. А отсюда узкий таз. Эти две особенности, очевидно, приводят к тяжелой беременности, тяжелым родам, недоношенности младенца, перманентной зависимости младенца от матери, перманентной зависимости матери от помощи окружающих и, прежде всего, ближайшего к ней мужчины. Понятно, почему мужчина, например, не ее родителей, потому что малая продолжительность жизни на начальных этапах существования фактически это делало невозможным. В итоге мы получаем сильнейший половой диморфизм, причем не только биологический, но и социальный. И без него никуда. В противном случае быстрое вымирание. У нас была в группе шутка, что когда ангелы показывают Богу модель будущего разумного человека, говорят, ребята, вы что, с ума сошли? Да он же вымрет за 100 лет. Но поскольку другой модели все равно нет, то ладно, попробуйте. Но для нас интересно не то, что здесь есть принципиальный диморфизм. Для нас гораздо важнее, и вот это на самом деле самая важная часть моего доклада, это порождает принципиально разные отношения мужчины и женщины, вернее, девушки и юноши, вернее, девочки и мальчика к сексу. И это проявляется, и проявляется очень сильно. Вот здесь-то и всплывает первый из методоксов для нас важных. Методоз когнитивных пределов. Напоминаю, что методоз когнитивных пределов по Громову в своей основе имеет баланс. Слишком долго не охватить представлениями. Слишком сложно не поймать мышлением. И слишком страшно. Об этом даже думать не хочется. А теперь я обращаю ваше внимание, что для девочки мы сейчас говорим о возрасте 12-14 лет, которая уже понимает, что такое отношение полов, и знает, что они приводят к рождению ребенка. Так вот, для нее беременность, роды, воспитание младенца, представление об этой линии, которая неизбежна, уже будучи раз начатой, не может закончиться, это слишком долго. Представление о последствиях любви, изменение статуса, рождение ребенка, это слишком сложно для ребенка. А думать об этом приходится. И, наконец, первый постпотенциальный сексуальный контакт – это слишком страшно. А главное, не забудьте, рядом с этим слишком страшно лежит еще и слишком больно. У мальчика-подростка ничего подобного нет. В редких случаях это феминные черты психики может быть слишком сложно. Но вот точно нет, не слишком долго, не слишком страшно. И вот этот момент, в момент формирования мышления, делает мужчину и женщину принципиально различными. Следующий слайд – это уже, собственно, развитие базового когнитивного парадокса, в смысле базового методокса когнитивных пределов. Здесь просто указано, где греческий парадокс, он связан со слишком сложно, где предел Ходжсона, где предел Леонардо, связан с невозможностью охватить, и где пределы Иова? Слишком больно, чтобы этим заниматься. А теперь обращаю ваше внимание, что парадокс когнитивных пределов можно связать с методоксом познания. Слишком долго эта работа с историей, теорией эволюции и разных формах космогонии. Слишком сложная работа со строением Вселенной, тем самым с физикой. Слишком страшная работа с невообразимым, то есть с поэтикой. Опять же, обращаю ваше внимание, что я-то рисую балансы. Но баланс – это просто основание методоксов. Поэтому, возможно, например, такая вещь, как история с оттенком физики или физика с оттенком поэтики. И у этих дисциплин будут свои названия и своя логика развития. Мы почти близки к тому, чтобы сформировать базовые ответы. Но есть еще очень любопытный и значимый момент – это разные фрейдовские архетипы, формирующиеся в том же самом возрасте, 12-14 лет, но, естественно, опирающиеся на язык и на ту самую темную языковую материю, которую любит говорить Левиафан Наташа Луговникова. По архетипам. Женщина – пещера, тайна, темнота, загадка. Мужчина – свет, проникновение, клинок, разгадка. А это означает, что социальная норма требует и будет требовать от мужчины максимальной пассионарности, ценой всего. В то время как женщины должны будут уметь преобразовать эту пассионарность во что-то полезное для выживания, ну хотя бы их с мужчиной детей, на самом худшем варианте, то есть в инвентарность или этианарность. Получается, что мужчина доставляет в социальный двигатель горючее и обеспечивает зажигание. Женщина же обеспечивает, чтобы двигатель совершал какую-то полезную работу, ну хоть какую-то. Мы уже замечали, что вот именно так работает ситуация в модели стоков и тепловых двигателях социальных. Помните ситуацию? Новое племя ворвалось на Пелопоннес, убило мужчин, изнасиловало женщин, уровень культуры этого племени ниже плинтуса, но заметьте, женщины начали рожать им детей, и получаются какие-никакие, но уже микросемьи. В этих семьях мужчина говорит на своем языке, в своей культуре, но женщина-то учит и младенца, когда ее кормят своим языком и своей культурой. И мы обращали внимание, что в следующем поколении у нас уже происходит переработка этой самой пассионарности во что-то более полезное, и в целом после падения уровня вдруг возникает следующий восход. И так всякий раз работают сложные стоки. Так вот, похоже, это связано не только со стоками. Это связано и с греческим парадоксом. Формат реализации мужчины личный. Пассионарность всегда личная реализация. Формат реализации женщины семейный. А отсюда теорема Вячеслава Рыбакова. Женщина вкладывает в мужчину, мужчина вкладывает в мир. Это «Очаг на башне», старый роман. Но в известной мере верно и обратно. Здесь очень интересная диалектика. Потому что, с другой стороны, верно и то, что мужчина вкладывает в женщину, а женщина вкладывает в мир. Но в другом фокусе. Мужчина отдает женщине свою агрессию и энергию. Он добивается женщины. Либо своими социально видимыми результатами, либо скрытым, видимым только ей потенциалом. Женщина трансформирует эту энергию в приемлемые формы, но предъявляет эти формы миру мужчина. А женщина предъявляет миру их ребенка. Вот это и есть эффект трансляции через мужчину. И снова теорема Рыбакова. Только у него есть хорошая фраза, оттуда же, из того же романа. Только женщина может понять смысл слов, созидательный процесс внутри. Для мужчины созидание есть деятельность, направленная извне, внаружи. И мы приходим к очень интересному выводу. Я, собственно, подводил весь доклад к нему. Он противоположен существующей картине. Если в области измеримых физических параметров разброс параметров у мужчины сильнее, у женщины выражена норма ярче, то в когнитивной области похоже все в точности наоборот. У мужчины нормальное распределение, а у женщины распределение с тяжелыми хвостами. А это означает, что мужчины и женщины имеют разную когнитивную специализацию. Женщина работает с когнитивными пределами. Поскольку с момента, когда она была девочкой, ей это уже ближе. Она вынуждена, чтобы выжить, чтобы создать пару, начать с ними работать внутри себя, а потом и снаружи. Почти всегда работа с когнитивными пределами – это работа с бездоказательным и неизмеримым. Женщина сдвигает эпистемы. Мужчина работает внутри когнитивных пределов. И это очень тоже важная работа. Нельзя сказать, что она имеет меньшее значение. Мужчина превращает бездоказательное в доказательное и находит способы сделать неизмеримое измеримым. Он строит гносеологемы и онтологемы. Далее женщина инициирует перевод полученных результатов в какую-то реальность. А мужчина осуществляет этот переход. Что я имею в виду перевод результатов в реальность? Есть знаменитая фраза Генриха Герца. Электромагнитные волны, которые я открыл, подтверждают теорию великого Максвелла. Но никакого практического значения, разумеется, иметь не могут. Но вот явно видно, что рядом с Герцем не было женщины. Иначе бы радио у нас изобрели бы лет на 10 раньше. Мужчина осуществляет перевод, то есть он создает технологии, собирает техпакеты, пишет книги, читает курсы лекций, получая за это рано или поздно социальное признание. И в этом плане они действительно работают в довольно сложной системе кооперации. Таким образом, мужчина инициирует сдвиги мышления, трансформацию когнитивных пределов. Мужчина работает внутри пределов, которые сдвинула женщина. В военном языке женщина – авангард познания. Вот почему синдром Евы. Это танки, ну а если говорить в языке флота – линейные крейсеры. Мужчина – главные силы, пехота с артиллерией, линкоры. В балансе познания женщина лучше работает с поэтикой, мужчина лучше работает с физикой. С историей трудные темы другим, но со сложными формами времени лучше работает женщина, с простыми лучше работает мужчина. Ну а теперь мы можем, собственно говоря, перечислить 7 пунктов, которые я считаю синдромом Евы. Не уверен, что полным, но это самое полное, что удалось сделать. Итак, синдром Евы. Способность работать с когнитивными пределами. Способность работать с неизмеримым. В том числе игротехника, предельно онтологические игры, схематизация неизмеримого. Кстати, основные достижения в области познания Лены, на мой взгляд, это, собственно, предельные игры, и это схематизация неизмеримого в виде Мета-Шлиффена. Это чисто ее работа, не считая тех, которые мы с ней делали совместно. Третий момент – созидательный процесс внутри. Биологически встроенная способность к творчеству. Встроенный парадокс Эйнштейна-Подольского и Розена. В паре мама-ребенок. Связь сохраняется очень долго. Ее вообще тяжело разорвать. Разрыв довольно мучителен для обоих сторон. А отсюда женщина гораздо лучше чувствует квантовый подход. Собственно говоря, ей легче ощутить квантовый мир, чем мужчине, который для этого довольно конкретен. Четвертое, пятое, способность трансформировать богообщение на уровне числа Мейсоен в существование на уровне числа Мейсоен плюс один, то есть способность перейти брешь. Шестое, способность работать с разными ритмами. Это связано в том числе с тем, что, как правило, женский голос имеет большее число обертонов, чем мужской. И последнее. Способность работать в паре с мужчиной и жертвовать полученными результатами в его пользу. Чего от мужчины никто никогда не требует. В чем проблема? А проблема заключается в том, что женские черты мышления наиболее ярко проявляются в подростковом возрасте. 11+-15-. В то время для работы им не хватает образования, ибо образование люди получают в 23+. Мужские черты мышления проявляются 14+-20-, что тоже плохо, но все же немножко лучше. Женское мышление, к тому же, сталкивается с основной проблемой несбалансированной военной техники. Я не зря про танки линейные крейсера вспомнил. Очень высокая эффективность женского мышления оборачивается быстрым падением характеристик из-за потерь повреждений. Но это было известно еще год, написал танки «Могучее средство прорыва», но слишком быстро теряют свою боевую мощь при движении. Та же самая ситуация. Линейный крейсер – великолепный корабль, но его боевая устойчивость невелика. Кроме того, третий момент. Женщина гораздо сильнее связана с ребенком. При появлении ребенка в семье ей сложнее найти время для когнитивной работы и удержать навыки этой работы. И это не социально, это биологически сложнее. То есть мы сталкиваемся с двуединой задачей. Первое, как использовать интеллект девочек-подростков, которым не хватает образования. И второе, как научиться сохранять творческую активность женщины, когда она родила ребенка. Но я замечу, что некоторым семьям удавалось и то, и другое. Ну, собственно говоря, на этом содержательная часть моего доклада закончена. Если у меня еще осталось какое-то небольшое время, то просто дальше идут просто примеры. Примеры женщин, ученых в мифологии, в науке, в прогностике. В прогностике очень интересный пример – Базина Тюрингская, жена Хильдерика. А это, собственно, вообще-то отец Хлодвига, того, который принес христианство во Францию. Во-первых, начнем с того, что, собственно, этого Хильдерика Базина сама нашла, разорвала предыдущий брак и сказала: знаешь, я тут решила стать твоей женой, ты уж извини, но тебя вообще-то не спрашивают. Но интересно не это. В первую ночь она прогнала его от ложа до дверей королевского замка и попросила посмотреть во двор, а потом рассказать, что она увидит, что он увидит. Сама ушла в спальню. Он вернулся и сказал, что видит леопардов, львов и единорогов. Она сказала: не беспокойся. Но это же нормальное дело увидеть львов, и леопардов и единорогов. Пойди посмотри еще раз. Во второй раз король увидел медведей и волков. Королева отправилась к стенам замка в третий раз. Он увидел собак и мелких животных, которые бросались друг на друга. Пораженный вновь поднялся в спальню к Базине и потребовал, чтобы она растолковала ему все эти чудеса. Базина сказала королю: во-первых, надо провести целомудренную ночь. А на рассвете она ему все четко объяснит, когда поймет. Когда на рассвете она ему сказала следующее: все, что ты увидел, это будущее, наши потомки. Наш первый сын, собственно, Хлодвиг, будет мощным и сильным, как лев и единорог. Его дети и потомки будут смелым, как хищные волки и медведи. А вот последние отпрыски нашего рода будут походить на трусливых собак, у которых будут пытаться украсть власть всякие шакалы. Что в конечном итоге и произойдет. Заметим, во-первых, прогноз. Во-вторых, еще и полная работа по классической прогностической траектории. Фактически Базина может считаться после Даниила в истории, наверное, вторым великим прогностиком. Кого я еще взял в качестве самых для меня интересных примеров? Ада Левлейс, та самая, чье имя язык программирования Ада, которая, между прочим, героиня рядов произведений, включая фантастический роман «Машины различий» Стерлинга. Человек, которого считают матерью всех компьютеров. Первый создала программу, первый начал работать с перфокартами. Самая для меня яркая фигура – Амелия или Эмми Неттер. Но я ее обычно как Эмми Неттер знаю. Немецкий математик, известный вкладом в абстрактную алгебру, теоретическую физику. С моей точки зрения, то, что она сделала, собственно, теорема Неттер, это одна из теорем, выходящих за пределы научной онтологии. То есть существующих вне онтологического пространства, существующих вне науки. Теорема, с которой мы, вероятнее всего, будем сталкиваться даже в хаосе на работе с черной дорогой. Кстати говоря, работал в университете Эрлангена, кто помнит программу Клейна. Одна из его великих учениц работала в Геттингене, училась математике у Гильберта и Клейна, регулярно подменяла Гильберта, которым вообще читать лекции не любил. Была очаровательным ребенком, отличалась умом и дружелюбием, с детства быстро решала задачки и головоломки, имела тонкое алгебраическое чутье, очень важное слово. Считается, что современная алгебра, которая имеет фамилию Вандервердена, и на самом деле является работой Неттер, опять из серии трансляции результатов. Но опять же, ведь на самом деле для нас не важно, чье имя стоит на открытии. Для нас важно, что оно было сделано, и число Q изменилось. Максима, которая следовала Эмми Неттер на протяжении всей своей работы. Любая взаимосвязь между числами, функциями и операциями становится прозрачной, поддающейся обобщению и продуктивной, когда она отделяется от конкретных предметов. То есть это попытка работы с метаобъектами даже в математике. Это и есть работа с пределами в самой сильной форме, которую только можно здесь представить. Ученики подмечали, что она слишком склонна к спонтанным дискуссиям. Семейство Кюри. Марию Кюри часто обвиняют в том, что она была плохой матерью. Найдите мне еще одну мать, которая Нобелевский лауреат, у которой одна дочка тоже Нобелевский лауреат, а другая дочка, правда, занялась не физикой, но зато получила кучу премий в той области, которым занималась, а именно в журналистике. Марию Ирен Кюри знают все, но Ева Денизо Кюри ничуть не менее замечательная фигура. Автор, между прочим, книги о жизни ее матери, по которой снят фильм. Маленькая деталь. Была военным корреспондентом в СССР, Северной Африке и Азии. Взяла интервью у Ганди, Чайканши, Джоу Энилая, Мухаммеда Резы Пехлеви, Шакха Ирана, Владислава Сикорского, Андрея Власова и Ольги Лепешинской. Я бы сказал, неплохо человек поработал. Муж ее, кстати, возглавлял ЮНИСЕФ в Греции. Муж ее, кстати, тоже лауреат Нобелевской премии, но, по-моему, мира. Лиза Мейтер. Базовая сотрудница Отто Гана. Собственно, с позиции Гана именно она была тем человеком, который впервые сказал о возможности спонтанного деления ядер урана. Ну, там, собственно, был очень сложный конфликт, достаточно смешной конфликт. В каком плане смешной? Французы первыми написали, ну, собственно, группа Жолио и младший Кюри, что в продуктах деления урана присутствуют барий и стронций. Что с точки зрения физики того времени было лантан и барий. Полной ерундой. Такого быть не могло. Они начали заниматься этим и доказали, что это не лантан, а лантаноподобный элемент, вообще какая-то чухня. Ган говорил, что парижане полные идиоты, и вообще французы пользуются для научных исследований теми вещами, которыми в Германии даже для школьных опытов пользоваться не будут. Лиза ему сказала, давай проверим с тобой на пару. Проверили. Результат был опубликован в виде фразы Гана. Ну да, молодцы ребята, я про французов. Примесь в нечистом образце они отделили, а не лантан. Это действительно лантан и барий. Собственно, первое спонтанное деление урана. И считается, что как раз работа Мейтнер. Мейтнер при этом отказывался работать в Лос-Аламосе, заявив, что не буду делать бомбу принципиально. В ее честь назван 109-й элемент таблицы Менделеева. На данный момент времени Мейтнерий. Совершенно по делу и совершенно четко. Фигура Кэтрин Джонсон из совсем недавно умерших, причем это человек, с которым мне посчастливилось по жизни встречаться лично, то есть я слышал пару-тройку ее лекций, Наталья Бехтерева, нейрофизиолог, который, наверное, для понимания работы мозга сделал больше, чем кто бы то ни было, и создал одну из лучших в мире научных школ в этой области. Ну и, наконец, последняя фигура, на которой я заканчиваю, это уже не наука, это культура, но просто человек настолько интересный, что о нем есть смысл вспомнить, тем более, что фигура во многом табуирована. Это Лени Рифеншталь, та, которая снимала «Триумфолия» и «Олимпию». Один из самых интересных кинорежиссеров, актрис, музыкантша. Она была, ухитрилась еще и выступать на сцене как балерина. Всякий раз, когда на горизонте появлялась интересная личность, будь то художник, спортсмен, теннисист, актер или политик, неважно кто, она говорила, мне нужно познакомиться с этим человеком. Всегда это у нее получалось. На судебном процессе над ней по денацификации она прославилась одной из очень немногих выигранных подсудимыми коротких словесных дуэлей. Она сказала, вы полагаете, что художник должен подчинять свои творческие порывы принципам, которые вы считаете справедливыми, справедливости, этики и так далее? На что Вильнюс сказал, да, конечно, мы в этом уверены. Говорит, понятно, но я тогда не понимаю, какие у вас претензии к Гитлеру. Он ровно это всегда и говорил. В 71 год она впервые погрузилась в Индийский океан с аквалангом. За 3 последних десятилетия своей жизни совершила более 2000 погружений. То есть вот 70-100 лет она создала несколько фильмов по подводному миру. Выпустила свои мемуары и написала и сделала фильм «Чудо под водой» и «Коралловый рай». Человек прожил жизнь от начала Первой мировой войны до завершения Третьей. И в течение всего этого времени она была человеком и исследователем. Ну, собственно говоря, вот я сейчас рассказал о тех фигурах. Понятно, что это субъективный выбор, мой выбор. Но мне хотелось рассказать о тех женщинах, которые для меня были самыми интересными и которые по разным причинам и в разных областях, с моей точки зрения, максимально выражают синдром Евы. Большое спасибо за внимание.